Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Сегодня мы расскажем о том, что на этой неделе обсуждали юристы, правозащитники и гражданские активисты.
Как из обвиняемых выбивают признательные показания? Третий раз с последним словом. Прокуратура Черкесска настаивает на обвинительном приговоре для бывшего начальника отделения полиции, в котором скончался задержанный. Ни живыми, ни мертвыми. Каждый год в России бесследно исчезают 1500 несовершеннолетних. В российских школах началась государственная итоговая аттестация. За что могут оштрафовать на экзамене? Улица, до которой не доезжают ни врачи, ни пожарные. И все из-за ее названия.
Восемь антифашистов, пятеро в Пензе и трое в Петербурге жалуются на пытки и угрозы их близким со стороны Федеральной службы безопасности. Молодых людей подозревают в подготовке террористических актов во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в России. Следствие заявлениям о пытках не верит, рассказывает Елена Поляковская.
Тема пыток в полиции и ФСБ объединила активистов самых разных оппозиционных движений, которые 20 мая вышли на митинг в Санкт-Петербурге. Поводом послужили заявления о пытках фигурантов так называемого «дела сеть». Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Василий Куксов и Егор Зорин были арестованы в Пензе в октябре 2017 года. Через несколько месяцев в Петербурге задержали Виктора Филинкова, Игоря Шишкина и Юлия Боярышникова. Все они, по версии следствия, входили в подпольную террористическую организацию «Сеть». При этом, как выясняется, большинство из задержанных вообще не были знакомы между собой. Позже обвиняемые заявили о пытках и о том, что сотрудники ФСБ требовали от них признательных показаний. Защита считает, что такие методы косвенно свидетельствуют о том, что у следствия нет доказательств вины подозреваемых, с которыми можно было бы идти в суд. Член общественной наблюдательной комиссии Петербурга Екатерина Косаревская отмечает, что задержанные по этому делу в северной столице содержатся в пыточных условиях.
ОНК Ленобласти зафиксировала в акте и ходила, посещала камеру, в которой живет 150 человек, где около 100 кроватей. Юлия Боярышина заявляла о том, что на него оказывали давление сокамерники, что его и избивали при переводе в камеру. А насколько говорят другие заключенные, то есть нет никаких фактических подтверждений, но этот изолятор имеет репутацию пыточного в Санкт-Петербурге.
Первым о пытках рассказал своему адвокату Дмитрий Пчелинцев. Через два дня он подробно описал их во время допроса в ФСБ города Пензы. А спустя неделю неожиданно отказался от своих слов и заявил, что пытки выдумал. Позже выяснилось, что Пчелинцева снова пытали. Мать Дмитрия Пчелинцева, Светлана, сказала, что методы работы ФСБ составляют вспомнить о процессах 30-х годов прошлого века.
Как говорил самый кровавый прокурор сталинских времен Вышинский, признание царица всех доказательств. И если сотруднику ФСБ хочется строить карьеру, то он подбрасывает оружие, делает липовую характеристику, пытает током, угрожает семье, собирает бабки самооговоров и спокойно сажает. И человеческая жизнь ничего не стоит для этих людей. Просто ужасает, насколько профессиональный подход к пыткам у этих людей. И масштабы зверства и механизмы издевательств потрясают. Совершенно очевидно, что эти люди с извращенным сознанием и явной склонностью к садизму. Наши дети находятся у них в руках уже в течение 7 месяцев в ежедневном ожидании пыток, истязаний, сроков, а возможно и смерти.
Родители молодых людей продолжают борьбу за их освобождение, и для этого они объединились в комитет «Родительская сеть». Их поддерживают правозащитные организации.
Эта история уже заинтересовала, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона. Накануне вечером с ним встречался член правления Международного мемориала Александр Черкасов, по словам которого, такие истории не должны оставаться внутренним делом государства, потому что государство, грубо и массово нарушающее права человека внутри своих границ, рано или поздно становится угрозой миру и международной безопасности. В эфире программы «Человек имеет право». Со мной в студии «Радио Свобода» руководитель юридической практики по правам человека фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин. А на видеосвязи с нами адвокат фонда Ирина Бирюкова. Чтобы присоединиться к разговору в студии или задать вопросы гостям, пишите прямо под окном трансляции этой программы на YouTube или на своих страницах в соцсетях с хэштегом ЧИП. Ну, сначала я предлагаю дать все-таки слово Ирине, потому что именно она, насколько я понимаю, в фонде «Общественный вердикт» занимается так называемым делом сети. Ирина, скажите, пожалуйста, вот известие о том, что теперь и в ФСБ начали пытать для того, чтобы добиваться признательных каких-то показаний, они вас удивили?
Нет, такие известия меня не удивили, просто удивилось то, что это было всегда, просто это не так открыто было. И сейчас самое удивительное то, что власть, в общем-то, и не скрывает, что они применяли действительно к ребятам пытки, но они говорят, что это было вызвано якобы такой вот служебной необходимостью. Что это за такая служебная необходимость, непонятно. И почему ради такой какой-то призрачной служебной необходимости нужно было применять такие зверские методы. Но само по себе этот факт меня не удивил.
Скажите, а как следствие реагирует вот на все попытки добиться возбуждения уголовного дела по факту применения недозволенных методов к людям, которые проходят по делу сети?
Ну, вы знаете, никак не реагирует, потому что, исходя из того, что это было сделано сотрудниками Федеральной службы безопасности, которые имеют такой своеобразный иммунитет, да, если так можно выразиться, то поэтому они делают, что хотят, а следствие, получается, полностью зависит от них. Это дело, само дело сети, да, оно находится под так называемым сопровождением страны Федеральной безопасности. Это, в общем-то, обо всем говорит, что никакие в данном случае законы и методы, которые мы применяем, попытки возбуждения уголовного дела, еще как-то повлиять на то, чтобы ребят хотя бы не писали, да, ничего, никакие угрозы им не высказывали. Они, конечно, к сожалению, вот пока на настоящий момент на национальном уровне никаких результатов не приносят.
Большое, Ирина Бирюкова была с нами на видеосвязи, а я теперь, Дмитрий, вас буду расспрашивать. Скажите, пожалуйста, а насколько вообще легко или сложно довести до суда дело о пытках с участием ли сотрудников Федеральной службы безопасности или с участием обычных полицейских?
Я в большей степени все-таки работаю с сотрудниками полиции, которые допустили пытки, и скажу по опыту, что очень тяжело. Начиная с того, как поступают сообщения о преступлении, о момент возбуждения уголовного дела, который затягивается на долгие годы и порой не приводит ни к чему, мы используем все возможные механизмы на национальном уровне, и итогом становится все-таки жалоба в Европейский суд. И если очень грубо брать какую-то статистику, то только каждое десятое заявление, оно имеет как дальнейшую перспективу, это возбуждение уголовного дела. Но если даже уголовное дело и будет возбуждено, еще не факт, что оно попадет в суд. Возможно, приостановление уголовного дела, прекращение, это работа по обжалованию этих постановлений. И вот проведя такой сложный комплекс работы, дело уходит в суд. И даже после того, как дело попадает в суд, еще нет никакой гарантии, что сотрудник полиции, допустивший пытки, будет осужден впоследствии.
А чем вы это объясняете? Это что такая солидарность корпоративная?
В чем-то и солидарность корпоративная, потому что сотрудники следственных органов, они напрямую работают всегда с оперативными службами. То есть после возбуждения уголовного дела идет какое-то оперативное сопровождение, и следователю, ну, наверное, сложно переступить барьер, когда он своих, условно говоря, коллег будет привлекать к уголовной ответственности, возбуждать в отношении них уголовное дело, допрашивать в качестве подозреваемых или обвиняемых. Здесь, наверное, ему очень тяжело принять решение о возбуждении уголовного дела.
А сами следователи вообще заинтересованы в том, чтобы недозволенные методы применялись в то время, пока они рассматривают какое-то дело, чтобы быстрее добиться признательных показаний, чтобы быстрее добиться еще каких-то свидетельских показаний, раскрыть дело?
Ну, по моему субъективному мнению, да.
Вы считаете, что следователям это важно и нужно?
Нет, не важно и нужно. Ему надо раскрыть дело и получить явку с повинной, которая, как уже было сказано, царица доказательств. Это облегчает в какой-то степени работу. То есть дальше совершить необходимый комплекс следственных действий, формально допросить человека, формально назначить экспертизы, получить экспертизы и потом свести это все в обвинительное заключение. Это облегчает задачу, когда человек уже пришел, изначально сказал, что в явке с повинной, да, я совершил преступление. И потом, когда дело поступает в суд, и человек говорит о том, что меня пытали, и эту явку из меня выбили, а
ему же не верят.
Да, суды уже, как правило, не верят этим заявлениям.
А что же все-таки такое должно произойти, чтобы дело ушло в суд? Вот насколько мне известно, сейчас, вот прямо сейчас в Нальчике рассматривают дело в отношении, по-моему, 6 сотрудников Центра по противодействию экстремизму местного. Их обвиняют и в убийстве, и в разбое, и в вымогательстве, и в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий с применением насилия. Кстати, подробнее об этом можно прочитать на сайте «Радио Свобода», там подробная статья и интервью с участниками процесса. Вот что там сломалось, что дело все-таки в суд попало, и их теперь судят?
Там совокупность преступлений и тяжких преступлений. То есть, когда жалуешься просто на превышение должностных полномочий, то есть на вот просто пытку, здесь вот и мы сталкиваемся с тем, что идет постоянно отказ в возбуждении уголовного дела. Но когда совокупность преступлений, и эти преступления, как правило, всегда тяжкие, это тяжкий вред здоровью, либо смерть потерпевшего, тут уже следователю, в принципе, деваться некуда, и он вынужден возбуждать уголовное дело. И дело на Нальчика как раз показывает о том, что если бы они просто кого-то там привозили в отдел или в лесополосу и избивали, пытали током, то вряд ли бы это дело когда-то было доведено до логического конца и обвинительного приговора. Но так как я говорю, то, что здесь...
Тут был масштаб
и комплекс тяжких преступлений, особо тяжких преступлений. И поэтому уже скрыть эти факты было невозможным.
Но в Кущевке скрывали достаточно долгое время, что там происходило. Кстати, пока вот следователи в Санкт-Петербурге и Москве отказываются возбуждать дела о пытках антифашистов, в Карачаеве, Черкесии фактически за пытки судят бывшего начальника отделения полиции Руслана Рахаева. На протяжении нескольких лет он заявляет о своей невиновности, и, что удивительно, правозащитники ему верят.
Дело бывшего замначальника ОВД Черкесска Руслана Рахаева тянется уже почти 7 лет. 7 октября 2011 года в отделении полиции, где он работал, от побоев скончался задержанный Дахир Джанкезов. Мужчине сломали 10 ребер и отбили внутренние органы. Через несколько часов после этого он умер. Следствие обвинило в случившемся Руслана Рахаева. Против него возбудили дело о превышении полномочий и умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Обвинение строится на показаниях бывших подчиненных Рахаева. Они утверждают, что их начальник в своем кабинете забил до смерти задержанного, а потом заставил оперативников унести тело в их комнату. Следствие полагает, что Рахаев, проработавший к моменту смерти Джанкезова в отделении полиции всего 3 недели, попытался таким образом завоевать авторитет среди новых коллег. Руслан Рахаев вину не признает и говорит, что видел погибшего Джанкезова всего несколько минут. Он считает, что бывшие коллеги оговорили его, поскольку сами виновны в смерти задержанного. Сейчас близится к завершению 3-й процесс над Русланом Рахаевым. Первый раз дело рассматривали в 2013 году. Тогда суд приговорил его к 13 годам заключения. Этот приговор защите удалось отменить. В конце 2016 года, после 1,5 лет новых слушаний, суд отправил дело назад в прокуратуру. А весной 2017 года Черкесский суд приступил к рассмотрению дела Руслана Рахаева в 3-й раз. Оглашение приговора назначено на 7 июня.
В человек имеет право в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель юридической практики по правам человека фонда «Общественный вердикт» Дмитрий Егошин. Дмитрий, я знаю, что вы как раз занимались долго делом Руслана Рахаева. Скажите, почему вот этот случай выделяется из целого ряда случаев обвинения полицейских в недозволенных методах? И почему правозащитники поверили? Что такого вы нашли в этом деле? Что поверили в то, что человека буквально подставляют?
Когда родственники Руслана обратились в фонд, были представлены документы, в частности, судебно-медицинские экспертизы, и когда эти экспертизы были изучены, мы поняли, что действительно потерпевшего Джанкёзова, который скончался в отделе, избивали задолго до того, как он встретился с Русланом Рахаевым. И было принято решение, что да, этого человека надо спасать, ему надо оказать всестороннюю помощь, и мы встали тогда на его сторону.
Слушайте, а разве как вот руководитель того отделения полиции, он не отвечал за то, что там происходит в целом, за то, что делают его сотрудники? Я вот помню после истории в ОВД «Дальний» в Татарстане, которая прогремела по всей стране, очень активно обсуждалась вот эта вот проблема, что ну раз пытают, тогда ну где-то, да, применяют недозволенные методы, давайте наказывать уже всех, не только тех, кто их применял, но и их начальников, тогда неповадно будет, может и начальство будет следить. Здесь это не должно было сработать, с вашей точки зрения?
Может быть, и должно было сработать, но Руслан все-таки приступил к работе и проработал в этом отделе всего несколько дней, ну, 20-21 день он пробыл в должности руководителя отдела. И, соответственно, человек принимал дела, знакомился с коллективом, то есть он еще не вник в ту систему, в ту атмосферу, которая царит в отделе. Но, как заявляет Руслан, ему уже было известно о тех методах, недозволенных методах, которые практикуются в отделе, и он жестко предупредил своих сотрудников о том, что с этим будет бороться. И некоторым сотрудникам сделал предупреждение о том, что они либо писали рапорта об увольнении, либо переводились в другие отделы. Но вот
с этой точки зрения это выглядит как такая месть и желание избавиться от начальника, который слишком тут много чего выступает.
Очень цинично будет сказано, и им представился случай. То есть я не думаю, что этого Джанкёзова они специально хотели убить. То есть, опять же, применяя свою обычную практику, они избили его, но вот не рассчитали свои силы, а он скончался, и это как раз возник у них повод как раз для того, чтобы оговорить своего руководителя. И таким образом они убили двух зайцев, отвели от себя вину
подозрение.
И подозрения, соответственно, и убрали начальника.
А следствие по этому делу, насколько, с вашей точки зрения, хорошо было проведено? Следователи были заинтересованы в том, чтобы действительно привлечь к ответственности настоящих виновных? Или они, кроме Рахаева, никого не искали?
Я сомневаюсь, что они были заинтересованы в установлении действительных виновников этой трагедии, и они просто назначили Рахаева виновным. Вот назначили его виновным. Дело настолько отвратительно, что оно сейчас даже в качестве примера преподается в одном из университетов студентам юридического факультета, которым рассказывают о том, что насколько неэффективно может быть следствие.
А что именно там было не так?
Многочисленные нарушения. В ряде следственных действий участвовал в качестве понятого родственник следователя, то есть руководителя следственной группы. Он приглашал своего родственника на ключевые следственные действия, тот приезжал в качестве понятого. Руслана знакомили с материалами дела, отсутствуют его подписи. И ну, много вот таких вот нарушений.
Ну, смотрите, сейчас опять запросила прокуратура для него 13 лет лишения свободы. Такое уже было. Оглашение приговора назначено на 7 июня. Вы надеетесь на что-то? Вот в третий раз уже суд вынесет решение по существу и такое, которое устроит, например, правозащитников и Рахаева?
Конечно, надежда остается. Без этого никак. И завершая процесс в прениях, защита сказала о том, что по этому делу уже выносился и обвинительный приговор, и дело возвращалось на дополнительное расследование. Остался только единственное правильное решение – это вынести оправдательный приговор. И мы, конечно, надеемся, что суд вникнет во все сложности этого дела, разберется, проанализирует показания так называемых свидетелей, материалы дела, в том числе судебно-медицинские экспертизы, и все-таки вынесет оправдательный приговор.
Да, спасибо большое. Дмитрий Егошин, руководитель юридической практики по правам человека фонда «Общественный вердикт», был со мной в студии «Радио Свобода». Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию. Так написано в 21-й статье Конституции России. А вот что о ней думают обычные люди.
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
А это кто-то контролирует?
Есть сотни, миллионы таких случаев, когда полицейские работники применяют определенные средства, которые в данном случае они применить права не имеют.
Это какое-то, не знаю, средневековье, что ли?
Мне хотелось, конечно, бы верить, что в существующей России пыток нет, но я так предполагаю, что когда идут какие-то следственные мероприятия, может, там и подвергаются люди пыткам и насилию.
Вы «Три мушкетера» читали же книгу, да? Кто там имел право казнить эту же самую Миледи? Имел право казнить палач. Они его взяли на иллюзию. Также в любом учреждении, вот это вот, которое занимается вот этими структурами, то есть там имеется соответствующая должность, соответствующее это.
А как же выведать какие-нибудь сведения у злостных преступников, например, предателей Родины? Какими способами? Разговорами, я думаю, это не очень пойдет на пользу делу.
Мне знакомые подвергались пыткам. А вот что касается военной части, где еще все-таки существует демобилизация, вот, и там вот известно, иногда вот первокурсников жестокое обращение к ним применяют.
В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. 25 мая – Международный день памяти пропавших детей. В России эту дату впервые отметили в 2012 году. Сегодня и завтра в десятках городов страны проходят акции в память о детях, не вернувшихся домой. Сотрудники поисковых отрядов рассказывают родителям о том, что делать, чтобы ребенок не потерялся, и как действовать, если это произошло. По данным Еврокомиссии, ежегодно в странах Евросоюза заявляют о пропаже 250 тысяч детей. В России таких обращений значительно меньше, рассказывает Иван Воронин.
По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, ежегодно в России ищут около 45 тысяч несовершеннолетних. Центр помощи сотрудничает с детской больницей имени Башляевой в Москве. Сюда привозят найденных детей, которым требуется медицинская помощь, например, после обезвоживания, а также жертв домашнего насилия.
Где-то порядка 85-90% это самовольные уходы, то есть это уходы из детских домов, убегают дети на почве домашнего конфликта, домашнего насилия, просто повздорили, то есть как бы дети убегают. Ну и 10-15% остается это на тех, кто действительно потерялся и кому, ну как в природной среде, в городской среде, да, кому нужна помощь.
Центр работает с полицией, МЧС и поисково-спасательными отрядами. Таких, помимо известного «Лиза Алерт», в стране более 120. Поиски в основном ведут волонтеры, особенно в небольших городах, где не хватает полиции и спасателей. Но, по словам координаторов поисковых отрядов, от неподготовленных добровольцев пользы немного.
Лес в Хабаровске – это глухая тайга, и лес в Подмосковье – это тоже очень разные леса. И получается, что для каждого региона необходимо разрабатывать какие-то специфические программы, основанный именно на местной специфике. Сейчас, например, в Чечне, в университете русского спецназа, будет открыта обучающая площадка, куда будут привозить волонтеров со всей страны и обучать как раз поиску пропавших людей именно с профессиональной точки зрения.
В прошлом году в Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям поступило около 35 тысяч обращений. Большинство детей найдены, но почти 1500 из них до конца года разыскать так и не удалось.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ирина Воробьева. Ира, здрасте. И первый вопрос, это вот что касается статистики. Разные совершенно цифры звучат. Я говорила там о 250 тысячах в Европе, 35 тысяч в России, вот сообщили нашему корреспонденту. Средняя цифра, насколько я понимаю, это около 50 тысяч детей ежегодно в России пропадает. 1500 из них не находят никогда. Если говорить о таких же цифрах в Соединенных Штатах Америки, там в среднем регистрируется 800 тысяч обращений и заявлений о пропавших детях. При этом не находят из них там 150 человек, 170. Чем вот это, что такое? Почему такая дыра? Что не так с российскими поисками, если относительно немного детей пропадает? Почему же их всех и не найти?
Ну, скорее здесь надо ставить вопрос, что не так с российской статистикой, потому что очень хочется обрадоваться и сказать, что у нас в десятки раз меньше детей пропадает, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в Европе, но это не так на самом деле. Это вопрос, как считать. Потому что если мы будем регистрировать каждое обращение родителей на телефон 112 или в полицию, да, или в МЧС, что у них пропал ребенок, я вас уверяю, цифры будут очень похожими. Скорее всего, и это никто не знает на самом деле, скорее всего, считают по заведенным разыскным делам, да, даже не уголовным, а именно разыскным делам. Скорее всего, именно поэтому такие цифры, что касается детей не найденных, и здесь у нас цифры действительно очень сильно разнятся с другими странами. Просто мы сейчас находимся на той стадии, на которой другие страны, о которых мы сейчас говорим, в частности, Соединенные Штаты Америки, там страны Европы, находились, ну, сколько-то лет назад. Не знаю, 10-20 лет назад. Да, когда у них тоже не было системы такой, которая бы реагировала на пропавшего ребенка. У них тоже не было, наверное, я так подозреваю, понимания, что делать, куда бежать, как искать. Да? Если мы говорим про Российскую Федерацию, то вот в 2010 году, когда появился отряд «Лиза Алерт», появился он после гибели Лизы Фомкиной, Варяхова-Зоева, об этом уже многие знают, да, но тогда, 8 лет назад, никто не знал, как искать. Да, то есть сейчас, оборачиваясь на 8 лет назад, я не могу себе представить вообще ситуацию, при которой в Московской области замерз бы ребенок в сентябре-октябре месяце насмерть, на 10-й день. Да, я не могу себе представить сейчас такую историю, потому что сейчас...
Уже научились искать.
Да, да, конечно, научились искать. Мы научили людей, что нужно очень быстро обращаться за помощью. Не надо ждать там всех этих пресловутых сколько-то там.
Вот, вот, кстати, в обращении за помощью. Вы тут просто сказали и о разыскных делах в том числе. Правда ли, что до сих пор в России правоохранительные органы, спасатели начинают как-то шевелиться только тогда, когда к ним придут родители ребенка потерявшегося и скажут, что нашего ребенка дома нет 3-4 дня, там, неделю. А если они придут в тот же день, там, вечером, то никто не будет обращать на них внимания, кроме волонтеров, поисково-спасательных отрядов, куда уже люди вроде как, к счастью, дорогу знают, ну, могут найти.
Нет, это неправда. И это большое счастье, что история изменилась очень сильно. По детям вообще надо сказать, что за последние несколько лет ситуация изменилась как в законодательном смысле, то есть существует соглашение между межведомственным МВД, Следственным комитетом, ЧС, да, которое предполагает, что ребенка начинает очень быстро искать, более того...
Очень быстро это как?
Ну, это сразу. Это вот сразу, и на практике это действительно так. Если пропадает маленький ребенок, полиция, ну, в большинстве случаев, вот я не помню таких случаев там последнее время, чтобы ждали какие-то там дни, нет. Начинают искать сразу.
Хорошо,
иначе.
Маленький это какой?
До 10 лет.
Так, а
если... После 10 лет уже сложнее, уже там, ну, давайте еще подождем. Но заявление примут. да, то есть начнут что-то делать. Почти не бывает. Я вот не помню даже по взрослым в последнее время случаев, чтобы отказывали. И вообще, надо сказать, что про эти трое суток я не нашла вообще ни одного следа в законодательстве, в каких-то нормативных актах, которые были, естественно, в открытую, да, то есть я не имею права смотреть служебные документы, но вот в открытых источниках нигде не написано, что должно пройти трое суток. Это миф, который зародился либо в советском кино, да, либо еще где-то. И вот он вот так пропутешествовал через долгие-долгие годы, и еще там 5 лет назад люди действительно делали круглые глаза и говорили, как? Ведь прошел только день. Я не могу и не имею права обращаться. Неважно, кто тебя поправил, взрослый ребенок или пожилой человек. Можно было. И потом мы вместе с полицией хотели и пытались, да, этот миф как-то разрушить. Я считаю, что мы его разрушили. Я считаю, что сейчас все уже знают.
Вот здесь прозвучало, что большая часть потерявшихся детей — это так называемые бегунки, и это во всех странах. Как правило, это не совершенно подростки, переходный возраст, которые бунтуют, протестуют, которых что-то не устраивает дома. Ситуация там, скажите, а в России, когда такие дети возвращаются домой, или их находят и возвращают домой, с семьями потом работает кто-то, им помогают адаптировать, вот как-то решить эту ситуацию, преломить, или это просто...
Или это, продолжу я фразу, как и во всех других темах, да? Да, как и во всех других темах. Нет, конечно. У нас вообще нет, ну, во-первых, у нас нет культуры такой, да? Ведь когда в семье пропадает ребенок, неважно, он там убежал из дома, он убежал из школы, там пропал, еще что-то, в любом случае травма для всей семьи. Да, он вернулся. И в любом случае должна быть какая-то причина, по которой ребенок это сделал. В этом случае должен психолог, да, должна какая-то службы работать со всей семьей. Потому что у нас обычно как, ладно, мы отведем ребенка к психологу. Какой смысл в этом? У вас что-то не так в семье или у него что-то не так в школе. Но если он вам об этом не рассказывал, возвращаемся к пункту первому. У вас что-то не так в семье. Да, это значит, что вся семья должна идти к психологу, они должны это вместе прорабатывать. Делается ли это родителями? Большой вопрос.
Что далеко не у всех есть на это деньги просто.
Во многих городах есть бесплатная психологическая служба. И в Москве в том числе. Можно найти варианты. Всегда можно найти какие-то варианты. Идите к школьному психологу, если у вас совсем некуда пойти. Да? Безусловно, у нас нет психологической поддержки таким семьям. У нас государство не приходит к ним. То есть к ним может прийти опека и только испортить жизнь, наверное, если что.
А то и вообще забрать ребенка.
Ну, таких случаев я не помню. Более того, бывали случаи, когда нам очень не хотелось возвращать ребенка в семью. Но мы не имеем права решать такие вопросы. Наша задача была найти, мы передать в полицию или к комиссии по делам несовершеннолетних, да, и они будут уже что-то решать, потому что ребенок, ну, такое бывало, мы его находим, он впадает в ужасную панику от того, что его сейчас отправят домой, и неизвестно, потому что он просто боится, что его будут ругать, или там что-то похуже и посерьезнее. Но это, опять же, решают правоохранительные органы. Так что, отвечая в результате на этот вопрос, нет, у нас с этим не работают.
Скажите, а вот после того, как прошел на экранах фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», много ли людей пришло добровольцами работать волонтерами в поисково-спасательные отряды? И с вашей точки зрения, ну, как вы наблюдаете происходящее вокруг, у людей, у взрослых немножко изменилось отношение вот к детям в случае, если они потерялись, пропали, как-то их реакция изменилась на такие события?
Реакция точно совершенно изменилась. Да, много людей пришло. Много пришло людей взрослых, которые действительно понимают очень много. Но всегда приходит много людей, у которых маленькие дети. Всегда. Потому что они понимают, что это может случиться с каждым ребенком, да, и они вот приходят таким образом, помогают. Что касается вообще фильма «Нелюбовь», тут надо сказать большое спасибо всей этой команде людей, которые его делали, потому что он, ну вот он максимально приближен к реальности. После этого фильма меня все спрашивали, вот объясни, правда так? Я говорил, да, вот это правда так. То есть, если мы берем...
В смысле поисков,
да, в смысле поисков, да, это и в смысле поисков, и в смысле причины пропажи. Да, то есть это очень такой вот прям вот очень похожий на реальность фильм снял Андрей Звягинцев. И множество взрослых людей, которые мои знакомые, там, в том числе больших чиновников, приходили ко мне и говорили, я не подозревал, что все так. То есть я не понимал, что ребенка могут не найти никогда. Да? А это то, о чем мы говорим каждое 25 мая. Самое страшное – это когда ребенка не находят вообще. И тут тоже с этими семьями, которые... Понимаете, ведь, ну, когда ребенок погиб, это действительно большая трагедия. Но здесь ты можешь попрощаться с ребенком. Ты хотя бы можешь эту травму пережить. А когда ребенок не найден вообще, все, эта семья оказывается в вакууме, в космосе. Они не понимают, им уже прекращать поиски или нельзя терять надежду и надо что-то еще делать. Да, то есть это история, которая никогда не заканчивается. И это самое страшное.
И я предлагаю сейчас посмотреть небольшой видеоролик, который поисково-спасательный отряд Лиза Алерт подготовил к одному из прошлых 25 мая, дню памяти пропавших детей.
Ушли из дома в лес. Когда Матвей родился, мама не хотела о нем заботиться. Ксюшу возвращалась домой из школы. Они пропали вечером. Как-то раз герой пошел в школу. Родители повернулись, а его нету.
Но учителя сказали, что он так и не появился в школе.
Очень долго ходили по лесу.
Их искали сначала родителя в один... плохой день, его украли.
Ее вещи лежали рядом с водой.
В разных городах люди говорили, что видели похожего мальчика.
Потом они позвали добрых людей, стали искать. Искали, так не нашли.
«25 мая, день памяти пропавших детей». С волонтером поисково-спасательного отряда «Лизой Алерт» Ириной Воробьевой мы говорим сегодня о том, как эта ситуация решается в России, что пытаются делать и чиновники, и представители правоохранительных органов. Ирина, я знаю, что «Лиза Алерт» каждый год организует какие-то акции, в том числе и образовательные для взрослых, чтобы они знали, что делать в случае, если потерялся ребенок или они увидели ребенка. В этом году что-то происходит в связи с этим?
Ну, в этом смысле, конечно, каждый год. И вообще все наши занятия по профилактике, по безопасности, как для детей, так и для взрослых, они, конечно, проходит весь год, да, там, с разными промежутками, но так или иначе. Я, извините, вернусь к этому сюжету. Я очень хорошо помню, как мы снимали это видео, которое сейчас было в эфире. И каждый год, когда мы говорим о тех, кто не найден, потом очень хочется сказать, что кто-то из этих детей был найден живым или хотя бы найден погибшим. Вот есть несколько детей из этого ролика, которые были найдены. Часть из них была найдена погибшими, а один был найден живым. Это Матвей Иванов. Это история в Подмосковье, которая была очень скандальная. Да, это младенец, которого украли, но это большое счастье, что Матвея нашли живым. Такое очень редко происходит. Возвращаясь к 25 мая, действительно, каждый год что-то Лиза Алерт что-то делает. В общем, во многих городах, да, не только в Москве это происходит. Это происходит, как правило, на центральных площадях города, где приходят наши волонтеры, устраивают такие публичные мероприятия, когда можно к каждому прийти, каждому получить информацию, как в печатном виде, так и в устном виде, да, как это те точки притяжения, где можно прийти и просто вспомнить о тех детях, которых так и не нашли. В Москве вот буквально через полчаса тоже будет такая акция на набережной Тараса Шевченко. Это такая акция по есть конструкция, которая символизирует собой детей, и будут лучи света, которые будут пробовать символизировать собой дорогу домой. То есть это такой,
как магия,
это такой луч, да, это такие лучи, которые разрушают вот эту пустоту, да, которая наступает, когда ребенок пропадает.
И лучи надежды родителей, наверное, на то, чтобы встретить, наконец, своего ребенка. Ирина Воробьева, волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», была со мной в студии «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Ну, а у девятиклассников и выпускников российских школ начался экзаменационный марафон. По данным Рособорнадзора, в этом году ЕГЭ будут сдавать примерно 730 тысяч человек. Экзамены пройдут в 5500 пунктов по всей России и за рубежом. И каждый год в конце мая-июня в соцсетях появляются рассказы о недопустимых действиях взрослых на экзаменационных пунктах. То обыщут кого-то, то несправедливо удалят с экзамена. Наблюдатели, видеокамеры, металлоискатели и блокираторы сигнала. Списать во время ЕГЭ и остаться незамеченным кажется миссией невыполнимой. К тому же крайне опасной. Если заметят шпаргалку, работу аннулируют, а пересдать экзамен можно будет только через год. Анастасия Тищенко встретилась с нынешними первокурсниками, которые рассказали о том, как они сдавали ЕГЭ в прошлом году.
Нас проверяли металлоискателем, но не всегда металлоискатель был включен. То есть на математику, на русский, на предметы, которые должны, по сути, сдать все, металлоискатель выключали. Плюс еще есть педагоги, которые сидят с нами. Они тоже люди, они понимают, что нам очень сложно, очень страшно. И каким-то образом они пытаются нам помочь. Не списать, а просто хотя бы морально настроить. Даже был случай, когда одна женщина увидела у мальчика шпаргалку, но не выгнала его, и через какое-то время же выгнали ее из школы.
Когда я выходила из аудитории, то есть мне давали на все про все секунд 30, максимум минуту, и уже говорили, что тебе пора. Это правда очень напрягает. Плюс, когда тебя еще весь год напрягают, что типа, если ты не сдашь, все, тебе не дадут права пересдать, ты там останешься без учебы, без работы, без высшего образования.
Все было очень лояльно, спокойно, наоборот, старались настроить на рабочий лад, не мешать, сконцентрироваться, дать сконцентрироваться на работе. Соответственно, для меня лично все прошло очень спокойно. Спокойнее, чем я читала в интернете всякие какие-то мифы. Нет, такого не было.
За шпаргалку при мне девочку с экзамена выгнали, но потому что она из туалета принесла в аудиторию шпаргалки, положила их под листы, а над ней висела камера. Логично, что как бы за ней пришли. Конечно, это было очень нервно, потому что когда в аудитории говорят, доставай шпаргалку, а ты сидишь, и тебе в мою шпаргалку, какую шпаргалку?
Очень нервная обстановка в аудитории, ну, потому что иногда наблюдатели прям ходят, смотрят, чуть ли у тебя не за спиной стоят и не смотрят, что ты пишешь. Иногда наблюдатели нарушают сами правила. То есть у меня был случай, когда я сдавала английский, наблюдатели просто стояли и о чем-то разговаривали.
Я считаю, что школа очень давила на наш эмоциональный фон, и мы шли очень напряженные на экзамен. А когда мы пришли, и когда мы оказались в этой обстановке, мне было совершенно свободно, спокойно. Мне довелось пройти, наверное, 4 школы. И каждая школа предъявляла какие-то свои требования. Например, в одной школе у нас не было полицейских, которые проверяли металлоискателями. Во второй же школе, когда ты выходишь в туалет, извините за такие подробности, и там нет кабинок, проверяющий прямо входит к тебе. Я являюсь федеральным еще общественным наблюдателем на ЕГЭ с этого года. Если честно, если бы это была маленькая шпаргалочка, и если она нигде на камерах не фигурирует, то я, конечно же, бы это замял.
Сегодня первыми основной государственный экзамен в России сдавали девятиклассники. Сразу после его окончания я встретилась с москвичкой Татьяной Калининой. Она в этом году впервые пришла в пункт приема экзаменов в качестве общественного наблюдателя. Татьяна, скажите, как вы вообще стали наблюдателем на экзаменах в школе? Как пришла эта идея и кто вам дал такие полномочия?
Ну, идея-то очень простая. У меня ребенок, старший сын, заканчивает 9 класс, и он в этом году сдает экзамен ГА-9, так называемый. Вот. И весь год мы, естественно, готовились, дети там были запуганы всячески учителями. И было у нас какое-то родительское собрание буквально вот в апреле перед пробным экзаменом по русскому. И мы что-то обсуждали, какие-то общие моменты. И потом директор говорит: а вы приходите наблюдателем вот прямо в нашу школу, посмотрите, как что происходит. Давайте приду. Я школу вижу из окна, чтобы не прогуляться. Погулялась, посмотрела. В принципе, все стало хотя бы понятно, потому что я-то сдавала экзамен 26 лет назад, выпускной, и поэтому все изменилось до неузнаваемости, просто до неузнаваемости. И по окончании экзамена я подошла к директору, говорю: вот да, вот это вот мне понравилось, это удивило, это странно, это не странно. Говорит: а вот на самом экзамене не хотите? Я говорю: а можно? Да, пожалуйста, мы зарегистрируем. Очень просто регистрировать, можно прямо в школе. Можно это сделать даже самому через департамент образования, там даже есть ссылочки для наблюдателей. Пришло уведомление, в какой школе я бы была наблюдателем, и нужно было взять удостоверение на Семеновской площади, это одно из подразделений департамента образования, нужно было туда просто приехать, забрать, и дали такую брошюрочку с кратким содержанием прав, обязанностей, с функционалом того, что я там должна делать.
Вот на что вы в первую очередь обратили внимание?
Ну, в первую очередь я обратила внимание, конечно, на то, что может наблюдатель. Ну, вот, например, приятное исключение. Все учителя, организаторы экзамена, которые присутствуют, они не могут иметь мобильный телефон, они сдают и оставляют в специально отведенной комнате. А вот наблюдатель имеет право. Почему это важно? Если вы видите там нарушение, вы можете сразу же позвонить на горячую линию, в департамент, куда угодно.
Каждый год можно слышать истории о том, что детей досматривают на входе, отбирают у них то воду, то сумки,
телефоны. То, что я видела сегодня, я работала в школе номер 7, это вот на юго-западе Москвы, на улице Кравченко. Никто не отбирал воду, дети брали воду, они могут ее брать, имеют право. Поскольку это все-таки ГИА-9, 9 класс, в школе даже не было рамок.
Металлоискатели. А в инструкциях что-то есть?
В инструкциях, конечно, написано, что никаких мобильных, ничего вообще, кроме ручки черной гелевой, которой заполняют дети формы, и бутылки воды. Можно, кстати, брать какую-то еду, но ее нужно оставлять, вот, ну, мало ли. Вот мой сегодня с двумя бутербродами пошел. Снаружи там стульчик поставят возле кабинета. Это не проблема. Можно все, можно.
А обыски?
Ну, то, что я видела сегодня, никаких обысков не было, все предельно корректно. Более того, в методичке, которую мне дали как наблюдателю, написано, что к ребенку вообще никто не имеет права даже прикасаться. У вас есть вот эта вот штучечка металлоискатель? Вот аккуратненько там сколько, 5-10 сантиметров от тела ребеночка, посмотрели, никто вот так, как в аэропорту, не имеет права просто прикасаться к ребенку, трогать за что-то. И четко прописано, если вот пищит вот этот вот металлоискатель, ребенку предлагается сдать эту вещь. Да? Если он ее сдает, он идет и участвует в экзамене. А если он отказывается, ну, тогда его организатор имеет право его не допустить для экзамена. То есть ребенок, если он настроен на сдачу, он сдаст все телефоны, которые у него.
Но
есть.
Устраивать обыск в сумке.
Нет, нет. Ничего не имеет права, это четко прописано в правилах. Вот просто вот русским по белому.
А что касается шпаргалок? Ведь не только мобильный телефон, есть еще руки, ноги, есть куча бумажек, распиханных по всей.
Это ловкость рук. Если вас поймают, и у вас из кармана выпадет бумажка, на которой будет написан, там, условно говоря, рецепт от врача, могут даже и не принять во внимание содержание этой бумажки. Не должно быть этого ничего. Просто не должно быть.
А детям объясняют их права?
Конечно, конечно. Вот даже я смотрю по своему старшему ребенку, им не то, что объясняют права, и их просто пугают. Это же экзамен какой-то... Фильм ужасов.
Сегодня девятиклассники сдали свой первый экзамен. Вот, иностранный язык. Вы подписывали какие-то бумаги, заполняли как наблюдатель. Вот, по аналогии
в конце работы, то есть у нас экзамен длился 2 часа, было все рассчитано ровно под количество детей. То есть в одной аудитории они ждут, в другую аудиторию они приходят и персонально общаются с компьютером. Ровно в 12 мы закончили, все процедурно было идеально сделано. Я заполняла такую специальную форму, отмечала что я заметила, чего я не заметила. Ну, на самом деле, я только там сделала пометку, что не было видеонаблюдения, но оно не нужно на стадии 9 класса. Это не обязательно. Вот в 11-м там очень важная штука.
Вас много было наблюдателей-то сегодня?
Ну, я была одна, и, насколько я понимаю, это вообще был первый наблюдатель вот в истории этого пункта. Это не массовое явление, к сожалению. И там работают учителя из других школ. У меня первый вопрос был, а вас обязали? Я говорю, нет, меня не обязали, я пришла совершенно добровольно, никто меня ни к чему не принуждал.
Это был рассказ Татьяны Калининой, которая сегодня работала общественным наблюдателем в одном из московских пунктов приема экзаменов. Ну, а в эфире «Радио Свобода» уже практически заканчивается. Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. В завершении выпуска истории из Бердска, небольшого городка Новосибирской области, жители которого вместо адреса из 138 знаков сами дали название своим улицам и развесили таблички. Уже 3 года люди пытаются добиться официального переименования труднопроизносимого названия. Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов для Организации Крестьянского Хозяйства. Так улица называется. Но местные власти не торопятся решать проблему. Поэтому до сих пор в поселок не приезжает скорая помощь. Его жители не могут поехать в отпуск за границу, а некоторые даже голосовать на выборах, рассказывает Павел Афанасьев.
Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства.
Сорванную ветром табличку с адресом своего дома Любовь Андреевна даже не хочет возвращать на место. Название улицы из 138 знаков осложняет жизнь пенсионерки и ее семьи.
И куда бы ни пришел, в поликлинику, либо паспортный стол, либо, ну, в какие организации нужен адрес, место жительства, всех удивляет, все такие делают глаза, это что за адрес и где он вообще есть. Ой, это вот скорая, так сразу говорят, а где это, а что это? И мы вроде как не должны туда ехать.
Соседям пенсионерки супругам Алексеевым пришлось отложить поездку к родственникам в Австралию. В посольстве у них не приняли документы для оформления визы.
Ну как можно 138 букв вписать, допустим, в ту же самую декларацию для получения, допустим, визы там или что-то такое? Там просто места не хватит физически.
Через 2 года судебных тяжб Константин добился переименования улицы. Теперь на его доме красуется табличка «Стартовая, 17». Жители остальных 10 улиц микрорайона по-прежнему живут на территории, изъятой из земли. Отложить поездку к родственникам в Австралию. В посольстве у них не приняли документы для оформления визы.
Ну как можно 138 букв вписать, допустим, в ту же самую декларацию для получения, допустим, визы там или что-то такое? Там им просто места не хватит физически.
Через 2 года судебных тяжб Константин добился переименования улицы. Теперь на его доме красуется табличка «Стартовая, 17». Жители остальных 10 улиц микрорайона по-прежнему живут на территории, изъятой из земель подсобного хозяйства. Как следует из названия, изначально земля была оформлена под сельскохозяйственные нужды и не предназначена для жилья. Но до сих пор дома владельцев участков формально считают самостроем, поселок необитаемым, а самих жителей – мошенниками.
Люди просто хотят легализовать некоторые мошеннические схемы. Вот и все. В моем понимании это звучит так. Мы неоднократно на протяжении 5-7 лет говорили жителям: ребята, вы знали, какую землю вы покупаете и что для этого надо сделать, чтобы развиваться нормально. Правильно? Правильно. Но люди нас не хотели услышать. Они были уверены, что они действуют правильно, и они все равно заставят администрацию выполнять их условия.
Местные жители считают, что власти не хотят признавать их землю жилой, чтобы не включать ее в черту города.
Это издевательство над людьми, конечно. Боятся, потому что кроме наших земель есть еще территории, типа подобные такие. Если они разрешат на одном, то значит будет это самое. уже нужно помогать и другим.
Помогать значит строить дороги, школы, детские сады. Делать это чиновники обязаны по закону, но жители микрорайона об этом и не просят. Все коммуникации они уже проложили за свой счет, а детей в ближайшую школу возят сами.
Хотелось бы, конечно, название, адекватное название улиц, потому что людям нужно устраиваться на работу, нужно обращаться в банк, там, в больницу, нас тоже не знают территорию. Коснулись вопросы вот, значит, выборов на выборы президента. Тоже наши люди пошли. У нас вот по школам бывало, что адресов этих вообще не существует.
В начале каждой улицы поселка теперь висят таблички. Удачная, Марсовая, Хуторская. Названия пока неофициальные. Люди сами дали имена улицам, не дожидаясь разрешения властей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».